Дорогие друзья, начинаем наш очередной вечер. Сегодня наш гость, уже знакомый многим нашим слушателям, посетителям вот наших щедрых сред, художник и искусствовед Михаил Константинович Иванов. И сегодня Михаил Константинович вот будет размышлять над этой известной, наверное, очень многим картиной, которая стала действительно такой немножко культовой, особенно последние, так скажем, десятилетия. И очень много каких-то публикаций и спекуляций вокруг этой картины, что же там изображено и так далее. Ее просветлили, оказалось, что дозор не ночной, а дневной. Но вот во всяком случае, по существу, что же здесь такое на самом деле изображено, вот Михаил Константинович поделиться своими догадками, скажем.
Да, спасибо. Мне не нужен, у меня, так я понимаю, это работает.
Работает?
Да, все в порядке. Ну, для этого и одето все это. Вот. Да, здравствуйте. Я говорил здесь в прежних лекциях на разные темы, но так или иначе сквозное для меня, сквозная задача показать исторические, уходящие в огромную глубину времени, истоки художественного образа. Это, как мне представляется сейчас, самая перспективная задача искусствоведения, которая в целом, это отмечается многими, переживает серьезный кризис. Вот, потому что, ну, с одной стороны, это вторжение постмодернистского дискурса, который просто ликвидирует содержательную ценность как таковую художественного произведения, сводя любое высказывание не к его существенному содержанию, а рассматривая его как текст среди текстов, то есть как бы нивелируя, так сказать, возможность какого-то ценностного определения художественного образа, все равно, в частности, упраздняется и ремесло, как значимая профессиональная оценка произведения и так далее. Ну, это о постмодернизме. Вот. И на этом фоне тем более важно, как мне представляется, показать неизбывное содержательное значение художественного образа. И более того, для нашей аудитории это может быть наиболее существенно. Сакральные истоки художественного образа, причем речь не идет о священных нарративах, изображения, так сказать, знакомых нам и легко прочитываемых аллегорий мира религиозных образов, а подлинным и глубоким, в том числе и критическим прочтением художественного образа, может быть, и должно стать на настоящей глубине его религиозная интерпретация. Эта претензия, конечно, вызовет большие возражения среди секулярного подхода к искусству, но я к этим возражениям готов, и мне бы хотелось на это ответить. Я думаю, что реальные, так сказать, как бы усилия в этом отношении показывают несравненно большую глубину, если это опирается на серьезную, как бы, на серьезное восприятие и глубокое восприятие символического содержания образа, на большую глубину именно религиозной перспективы в интерпретации искусства. Это такая, так сказать, заявка, не однажды звучавшая, так сказать, как бы в рассуждениях об искусстве. Ну, я вот поддерживаю эту традицию. Это идет в русской культуре, это идет от начала века, религиозного ренессанса. Ну и так что, если мы, скажем, посмотрим за пределами изобразительного искусства на такую важную тему, как понимание духовной глубины значения, подлинного значения Пушкина, то вот я вспоминаю какой-то недавно изданный сборник, посвященный религиозной интерпретации Пушкина, философской интерпретации Пушкина в произведениях русского религиозного ренессанса. несравненно на этом фоне, там от Мережковского до Бердяева, там, с какими-то значительными именами этой традиции, Булгакова, все это завершает очень небольшое, там, несколько фрагментов Семена Франка. И я вам скажу, это самое глубокое, что мне случилось прочесть на эту, конечно, центральную тему русской культуры. Ну да. И это как раз религиозное прочтение Пушкина. Ну, а совсем недавнее – это, конечно, «Голос Шмемана», его вот недавно изданная книга о литературе русской, которая тоже дает какую-то несравненную глубину, в общем, достаточно разработанной теме. Значит, мое конкретное задание – это загадочный, на протяжении уже второго столетия для искусствоведения образ известнейшей картины Рембрандта «Ночной дозор», так называемый. Ну, можно вспомнить, что «Ночной дозор» – это случайное название произведения. После реставрации выяснилось, что никакой ночи там нет. Вот. А это обычный у Рембрандта контрастное сочетание света и тьмы, значимое, конечно, обозначающее какие-то духовные приоритеты, ценностные приоритеты картины. Вот это выхваченное пространство, выхваченное света, и это тьма и полутьма, в которой как бы олицетворяет такое противоположное начало. Чисто, так сказать, как бы религиозные перспективы пластического решения, которые дают возможность увидеть вот появление этой тени света, ну, в этом общем карваджизме, которому причисляют Рембрандта на больших пространствах европейского искусства. Ну, это о Рембрандте и его таком существенном духовном содержании. Заметим это замечание, потому что оно нам очень пригодится при попытке обозначить, вот, как-то что-то разобраться в этой загадке загадочного образа картины «Ночного дозора». Вообще о загадке загадка «Ночного дозора» в сегодняшнем таком музейном и популярном употреблении, это можно увидеть, открыв, кликнув в интернете на название картины. Это вот этот такой сегодняшний своего рода такой музейно-торговый бренд. Это страннейший и до сих пор никак не интерпретируемый, а только окруженный догадками, домыслами, самыми причудливыми толкованиями и очень, очевидно, необязательными. Это пробегающее в этой картине, посвященное выступлению муниципальной стражи Амстердама. На, ну, мы помним время беспокойное, когда еще, так сказать, какие-то вот Голландия находится под опасностью вторжения там, испанского, это продолжительные религиозные войны, в которых Голландия завоевывает свою самостоятельность и республиканское правление вслед за отделением религиозным. Вот. Это большая, очень интересная тема, но в данном случае она прямым образом относится к моему докладу. Как раз я хочу понять, что показать, что проникновение в этот образ и убедительная его интерпретация, которая до сих пор не существует, так судя по интернету. Я не специалист по Рембрандту и по поводу, значит, как бы этой темы не вычитал там, видимо, пуды, так сказать, этого академических исследований. Ну, потому что приводится как наиболее популярное толкование, видно, что начиная с Фрамонтена, это середина XIX века, очень яркого писателя и художника французского о Ренессансе, о барокко, это заметки его путешествия в Северную Европу по тамошним собраниям и музеям. И вот там он, насколько мне известно, первый говорит о совершенно невозможностью как-то включить этот образ в какую-то понимание картине, посвященное вооруженному шествию мужчин, да, какой-то девицы страннейшего вида, здесь явно выделяющийся ростом, то ли ребенок, то ли карлик, с каким-то очень неопределенным выражением лица. У Рембрандта это довольно часто, и это такая особая тема, которой касаться не будем. Но поразительно, что и Фрамонтен это отмечает. Это где же, так сказать, я мог бы процитировать, но перескажу. Говорит, что появление этого загадочного персонажа, который претендует на первенство в картине Рембрандта. Почему это первенство, сейчас объясню, если так не очевидно сразу. Вот. Так не поддается объяснению, говорит Фрамонтен. Это, так сказать, заявление, так сказать, как бы, видимо, с 60-х, 70-х годов 19 века. Положение сохраняется до сегодняшнего дня. Вот перед такой всемирной загадкой, которая каким-то образом корреспондирует вот с этим рыночным брендом загадочной улыбки Мона Лизы, каких только изысканий и глупостей не написано за столетие последнее. Вот. Видимо, следующую статью мне придется писать именно на эту тему и кончится с этой улыбкой. Ну, во всяком случае, вот для ближайшей аудитории вряд ли это будет поддержано, это слишком важно для процветания музея и так далее. Вот. Ну вот, это как и Мона Лиза, так и, так сказать, эта загадочная девица с курицей на поясе. Вот что следует добавить к этому образу. Совершенно нелепые детали. Именно эта курица, подвешенная там когтями вверх, эти огромные когти, но абсолютно выпадают из всего как бы пафоса, подразумеваемого в этом образе. Вот. Правда, вспомним, что этот образ – это традиционный этот самый, как он, корпоративный портрет членов этой корпорации городских стрелков. Это добровольное объединение людей, которые городской стражи, которые выступают на защиту города. Вот. Но этому, сразу заметим, этому выступлению Рембрандт придает оттенок, который не следует забывать. Это триумфальная арха, которая прочитывается за всей этой... Люди выступают не из подъезда, понимаете, какой-то там милицейского того времени, понимаете, не из военного лагеря, они выступают из-под триумфальной арки. Заметим, что мотив шествия – один из вечных мотивов истории искусства. К этому надо обратиться, это очень важно, увидеть образ в ряду вечных образов, о чем я говорил вначале. Вот. И появление триумфальной арки здесь сразу придает некоторый пафос этому действию. С этим пафосом эти куриные лапы, эта дама, понимаете, странного вида пробегающая, ну, никак не соотносится. Это, конечно, намеренный абсурдизм, так сказать, как бы говоря сегодняшним языком. Это парадокс. Это снижение какое-то странное. Но при этом этот образ возвышен и поставлен на пьедестал. Чем? Ну, самое первое – это, конечно, обычному Рембрандта вспышкой света, которая направлена на этот образ. Но мало того, сама эта девица одета в золотое платье. Это не... Там есть обыденные персонажи, их насчитывают больше, чем самих этих стражников, которые оплачивали этот портрет всей этой корпорации. Это какие-то зрители присутствующие, там мальчик, который там пинает там, собаку, собака пробегающая под ногами. То есть все это торжественное действие, совершенно немыслимо, скажем, для традиции католического барокко, оно включено в какой-то контекст повседневности. Вот, если мы посмотрим, к сожалению, тут можно было бы дать, но вспомним триумфальное шествие Рубенса. В Эрмитаже целая серия замечательных эскизов к этому триумфальных арок представлена, значит, как бы фламандской живописью. католической частью Голландии, которая осталась в системе, так сказать, как бы нарративов и в системе, значит, как бы ценностей католической эстетики. Это католическая барокко, которая в XVII веке приобретает такой ярко выраженный, ну, после Тридентского собора, это антипротестантский характер, да? Господи, я забыл слово, которым обозначается это. Нет, ну, понятно, что это полемика с реформацией. Не полемика, это скорее продолжение традиции. Полемика, оказывается, протестантская живопись, которая, используя католические, католическую иконографию, подвергает ее постоянно, понимаете, снижению, травестии, понимаете, какой-то вот целеустремленной, целеустремленному отчуждению и насмешкой. Ну, может быть, чтобы сразу перейти к делу, посмотрим на... что мне надо? Ну, покажите Брейгеля, пожалуйста. «Падение Икара». Наверное, все помнят. Брейгель начинает эту традицию северное искусство, такого пред... Ну, собственно говоря, протестантского уже... А, у меня какие возможности?
Вообще-то, если вам хочется перейти, чтобы все посмотреть и выбрать, что...
Все выбросить, да?
Вот.
Ага. Ну, вот... да, Брейгеля, вот. Вот. Опять-таки, традиционный образ классического репертуара всей европейской живописи. Восхищение прекрасного юноши Ганимеда орлом Зевса на Олимп. Ну, давайте посмотрим сразу какого-то... Синенькую нажать?
Хотите вперед?
Ну, общую.
Общая
вот стрелочка. Вот а, все. Вот. Извините, мне все-таки придется, значит, как бы иногда мешать вам. Вот, да. И что надо сделать, чтобы вперед?
Вперед, вот этой стрелочкой.
Ага, да, а на этот, да. Вот вперед, да, давайте. И окей. Окей. Вот один из этих образов, такой караваджеского типа, понимаете. Собака лает внизу, понимаете, она обозначает этот хтонический нижний ярус земной. Вот к небесам орлом возносится этот юноша, которому, конечно, такой безупречный младенец. Вот, ну и, значит, вот здесь, да, общее. Извините, моя такая тупость к инженерии, так сказать, сейчас будет налицо. Ну и до такой слащавости доведенная, значит, следующий образ. Ну вот, а, нет, нет, не туда. Ой, да. А может быть, взяли бы вы на себя эту?
Да, да.
Это будет облегчением для всех, кроме вас.
Нет,
нет, нет, нет. Давайте посмотрим еще одну католическую вещь. Нет, там, где тоже похищают юношу. Ну ладно, ладно, бог с ним. Вот, вот она, это, так сказать, такая сладко-классическая, это перегруженная всякими сладостными аллегориями, шумливая такая аллегорическая картина. Ну, я предлагаю, конечно, не обязательные такие приватные объяснения, ну, для контраста к тому, что я хочу выразить. Опять прелестный юноша, воспринимаемый вот этими солнцем олимпийских богинь, там, вот за ним ухаживающим орел и так далее. Образ однозначно идеальный, классический. Это классическая традиция, которую мы имеем до XIX века, и она уже изживает себя к концу XVIII, и встречает сопротивление начинающегося, ну, романтизма, который так плавно перетекает уже и в модернизм. Вот. Это, прежде всего, такое изъявление самовыражения художника, а не какой-то общей и такой нормативной традиции, которая как раз определяет классицизм. Ну, а теперь давайте посмотрим снова, скажем, Брейгеля назад. Вот. Вот это вот, да? Так. Перед нами опять это классический сюжет. Падение... сюжет, ну, другой. Падение Икара. До Ганимеда, протестантского Ганимеда, мы доберемся у Рембрандта. Вот, перед нами эпическое, как у великого еще пронизанного этой универсальным ощущением мироздания, его таким торжественным, триумфальным разворачиванием вширь ну, недавно континент открыт, Америка, жизнь вообще, так сказать, как бы приобрела иные масштабы. И вот на фоне этих масштабного мира, который у Брейгеля, кстати, заявлен, может быть, как ни у кого другого, вот, еще с такой, я бы сказал, такой жадностью познания и освоения этого мира. Тут, конечно, такой протестантский пафос трудового, значит, присутствия человека в мире, да, хозяйствования, ну, вспомним Робинзона Крузо, да, как классику такого протестантского мироощущения. Человек, попадающий на необитаемый остров, в дикие условия, понимаете, он сделает цветущим этот мир, понимаете, своим творчеством, своей инициативой и своим таким неунывающим религиозным оптимизмом. Ну, вспомним его эту книгу, где он записывает там отрицательные и положительные стороны своего пребывания. Чисто такое протестантское рациональный самоанализ, понимаете, который очень трудно представить себе, ну, там, у святой Терезы, понимаете, вот. Здесь, ну, такой бухгалтерский учет своих, своего жизненного состояния. Вот. Так вот, перед нами такая пафосная картина. И в воде розовые ничтожные ножки Икара, понимаете, который рухнул таки. Рухнул почему? Он собирался вслед за своим отцом, да и пренебрегая его указаниями, подняться как можно выше к небу. То, что, так сказать, и подразумевает классический пафос католической живописи, понимаете? Вот это порыв к трансцендентному, который прочитывается за каждым земным образом. Отсюда постоянная идеализация, скажем, портретов ренессансных. Любая дама, это где-то она тяготеет к Мадонне. Вот. И никаких бытовых сцен. А если там появляется какой-то бытовой антураж, он сразу приобретает то же значение классической архитектуры, изысканного, так сказать, как бы, изысканной красоты. Там невозможен, это, по словам Пушкина, голландской школы, пестрый сор. Под ногами сора нет. Это мир, очищенный от обыденности. Ну и вот к этой обыденности, где трудится крестьянин, распахивая землю, где там корабли трудятся на море, и вообще весь мир, вот этот пастух пасет стадо, то есть мир трудовой, мир чрезвычайно позитивный, в это врывается вот этот вот романтик, понимаете, 16 века, Икар, ну не 16-го, понятно, античный герой, который хочет достигнуть Олимпа высоты. И вот его ножки, вот итог этого героического дерзания. Вот, для Брейгеля. И этим, я вам скажу, задается какая-то очень важная формула, полемическая формула голландского мироощущения, которая, конечно, в парадигме религиозной присутствует. Это освящение повседневности, это значит, движение от сакрального и сверхчеловеческого к миру приватных ценностей, семье, трудовому послушанию и обретение в этом христианского призвания. Это пафос. И отсюда вот этот исток секуляризованного мира, в котором мы пребываем сейчас. Потому что эту парадигму протестантского мироощущения, в общем, человечество усвоило. И в том числе и как человечество, без различения конфессий. Этот вклад какой-то протестантизма в христианский мир. Да, и вот перышки летят, понимаете, вот вам итог этого героического подвига. А теперь посмотрим, как, ну, в общем, поколение спустя идеальную тему Вознесения Ганимеда решает Рембрандт. Вот теперь включите, пожалуйста. Где он тут? Сейчас, секунду. Сейчас. А, вон он, да. Вот так. Перед нами не идеальный герой классический, а некий, ну, с моей точки зрения, такой дебилоподобный, понимаете, какое-то вот такое существо, вот, который вопит от ужаса по поводу этого приключения, понимаете, олимпийского. Вот, очень такой могучий, замечательно написанный. Живопись-то прекрасная. Вот. Но этот герой так чисто по-голландски, это любимый мотив Голландии, всякого рода физиологизм, привнесенный в обыденную, а здесь и в идеальную сцену, это существо еще мочится от ужаса, понимаете, что, значит, это сам Рембрандт обозначается каким-то, значит, каким-то изыском удовольствием. Вот. Это важная часть этого образа. В общем, как бы наш классический мотив как-то приобрел какие-то совершенно другие коннотации. Понимаете? Что это за коннотации? Это, конечно, и, если посмотреть, они на разных уровнях буквально пронизывают иконографию протестантизма. Это далеко не исключительный образ. У того же Рембрандта можно вспомнить библейские сюжеты. Ну, например, я вспоминаю там, значит, Иосифа и жену Потифая, которые, в общем, выглядят просто непристойно, понимаете, во всех отношениях. И эту непристойность Рембрандт с удовольствием подчеркивает. Его некоторые библейские сцены, скажем, изображения первых насельников Эдема в виде таких немножко, ну, дикарей, да, так сказать, каких-то обросших волосами, грязью, понимаете, с подчеркнутым физиологизмом. Этот физиологизм не какая-то там такая гротескная пристрастие, хотя она есть, конечно, в Голландии, потому что гротеск – это в каком-то смысле такой унгрунт, почва религиозного сознания Северной Европы. Если сравнить там северную готику даже с классической парижской, никакие химеры Нотр-Дама по своему такому насыщенности вот этим хтоническим содержанием и обилием его не сравнятся с этим гротеском, демоническим гротеском северной традиции. И это остается, если мы вспомним Босха, например, накануне, значит, 15 века, накануне в современника Ренессанса. Это, конечно, все еще очень живо. И Брегель, кстати говоря, создает этот сюжет, соприкоснувшись с творчеством Блока, такого подражания Босху. Кто знает, помнит эти серии гравюр, вот, где, опять-таки, ну, там, вот это безумная Грета, это торжество, а колесница с сеном, да, так сказать, из которого иллюстрация пословиц голландских, вот, где каждый хочет рвать свой кусок, и все гибнут под колесами этого, какие-то, значит, демонические существа убивают людей, люди грызут друг друга, это все Брегель. Вот. Брегель, который, между прочим, и в данном случае, вот с этой телегой, возом стена, он интерпретирует один из классических образов, образ такого торжественного, триумфального шествия, конечно, это все там, на этом возу сидят ангелы, поют, понимаете, там наверху, вот. Всю эту католическая традиция с какой-то большой, так сказать, как бы наблюдательностью, тщательностью, незабываемым интересом критически комментируется голландской живописью. Будем помнить об этом, переходя к ночному дозору. Ну, давайте общее сейчас как бы. Почему-то это, то есть это вроде бы надо, этого Ганимеда Рембрандтовского надо было бы первым вспомнить этим двум поколениям недоумевающих искусствоведов. Понимаете? Я не понимаю, почему этого не происходит. Я этого не нашел. Вот. Почему-то это вот надо дождаться 21 века, чтобы кому-то это пришло в голову. Вот. Смотрим, значит, дальше. И начинаем, я опускаю здесь некоторые моменты, да, что касается еще значимости образа этой девицы с петухом на поясе, вот, да, вот она. Это, во-первых, ее светоносность такая, повышенная, потому что она еще и в золоте. И, кроме этого страннейшего петуха, какие-то непонятные атрибуты, объяснение которым я, кстати, тоже не нашел. И был чрезвычайно удивлен. Из-под петуха где-то рядом выглядывает пистолет. В руке у него какая-то странная, на репродукции книги глядеть, а впечатление я видел ее не реставрированной. Вот. Не дает там понять до конца, что же у нее, какая-то чаша, какой-то вот сосуд такой в руках, вот, тоже, что это такое? Но курица так заворожила, понимаете, на два столетия, понимаете, публику, и оказалась таким золотым дном для, так сказать, Рейхмузеума амстердамского, что ни о чем другом, это самая главная загадка. Хотя всего загадок, поскольку уж пошли по этой линии, публика любит загадки, о чем-то искусствоведам надо говорить, этих-то загадок насчитали около 30. Вот. Некоторые, да, действительно, загадки, понимаете, там какая-то перчатка одета не на ту руку. Вот, еще что-то. К этому строится такая фундаментальная и посвящается это хорошее рабочее время на государственной зарплате. Вот. Да, так вот еще, так сказать, как бы, сейчас общий покажите, пожалуйста. Это к тому, как надо искать какие-то смысловые акценты образа. Вот, сейчас, минуточку. А, ну да. Имея в виду еще то, что картина обрезана по краям. Есть, правда, копия ее в необрезанном виде, она тут же выставлена. Эта фигура попадает в диагональ картины, в одну из диагоналей. Диагональ, кстати говоря, в диагональ попадает и предводитель шествия, да? Один из предводителей. Мы еще удивимся немножко, подумав о традиции шествия, почему из предводителей два. Традиция подразумевает единого полководца. Это мы увидим на всем, до наполеоновских войн и там, я не знаю, советских там, каких-то картин последней войны. Понимаете, полководец должен был одним. В нем концентрируется воля нации, воля войска. Это заданной традицией вечный образ триумфального и воинского шествия. Но только обратившись к, этим, к этой традиции, можно увидеть необычность этого решения. Иначе, ну, идут предводители, два их было, понимаете, они по именам названы. Кстати, чуть не все, не полностью состав этих действующих лиц, кроме включенного сюда простонародья городского, вот, по краям, они все поименованы. Понимаете, искусствоведы недаром трудятся. Все эти имена, ну, правда, облегчение, где-то на триумфальной арке там помещен щит, и все эти имена перечислены. Вот. Но выяснены их биографии. Более того, выяснены даже их отношения к этому шедевру, понимаете. Вот, например, значит, это главное действующее лицо было очень недовольно своим портретом, понимаете. Оно его не узнало, и даже там изыскали, что он когда-то заказал новый портрет себе, понимаете. Вообще известно, что эта картина в целом вызвала, ее считают каким-то рубежом в таком безусловном признании первенства Рембрандта как живописца голландского. После этого там падает количество заказов, Рембрандт разоряется, переселяется в еврейский квартал, и в общем как бы начинается черная полоса жизни Рембрандта. Как в этой полосе он пишет огромное произведение там, блудного сына Эрмитажного, очень непонятно. Для создания такого шедевра нужна определенная, я бы сказал, творческая роскошь. Вот. Прошу всех любителей искусства учесть эту особенность художника. Понимаете, здесь есть технические параметры, которые требуют просто физических и материальных вложений. Мы можем писать только в большой и хорошей мастерской. И время и сила, которая дается такому большому произведению, конечно, предполагают какой-то, какого-то серьезного спонсора. Ну, во всяком случае, так сказать, традиционно, в духе, конечно, романтической мифологии отмечается вот обязательное, так сказать, как бы такое вот непризнание в конце жизни, ну, трагизм существования гения. К этому мы привыкли, так сказать, судьба Ван Гога послужила такой важной отправной точкой для закрепления этого. Ну, собственно, родилось это уже в конце XIX века в такой романтической парадигме. Да, так вот, вот эта вот диагональ тоже, понимаете, когда мы посмотрим на ноги, особенно классические произведения, фрагмент, попадающий в это диагональное построение, так или иначе мы воспринимаем пересечение этих диагоналей как центр картины. А все, что попадает в эту диагональ, как некая обозначенная динамика к этому центру. Вот в этой же динамике находится и девушка. Других фигур здесь трудно представить. Здесь ничего не будет. Барабан. Понимаете, такая пустая вещь. Такая. Вот. Так вот, значит, сформулируем, что вот это обытовление образа, травестия его, снижение, да, такое театрализованное, и можно шире сказать, карнавализация образа. Вот. Такое вот амбивалентное его значение, с одной стороны, отсылки к какому-то идеальному прототипу, а с другой стороны, так сказать, значит, резкое снижение. Вот. Оно характерно, и в нем можно совершенно отчетливо увидеть, бесспорно, полемику с католической риторикой. Вот такого. Вот. Пышной классической католической традиции. Вот. Значит, Рембрандт здесь выступает как своего рода идеолог, даже не идеолог, конечно, а как ну, живо-эстетически переживающий, художник, переживающий эстетические парадигмы своего времени и своей нации. Вот. Это, конечно, очень всегда важно для художника. Ну, так вот, скажем, увидеть, скажем, в русском искусстве какое-то особое значение портрета, вот, которое соотносимо с традицией иконописной в лучших своих проявлениях. Русская живопись очень неоднозначна. Вот. И так далее. Там, скажем, какие-то особое значение и особое как бы звучание пейзажа, которое несопоставимо, например, с французской традицией, ну, и так далее. Вот, которое рождается из какого-то театрального задника. Вот. Задник – это подвешенное за сценой плоское изображение в театре. Вот. Ну, ладно. Во всяком случае, вот из этого «Ночного дозора», действительно, одно из самых больших, может быть, даже и самой большой вещи Рембрандта сохранившейся, вот, оно становится в сознании голландской культуры таким не только музейным брендом, лучшее, там, важнейшее произведение, которое надо первому, так сказать, увидеть, там, первое увидеть в музее. Это становится национальным достоянием, как бы символом нации. Вот. Для этого, очевидно, здесь надо найти какие-то основания. Вот. И как ни странно, на этом фоне появления этой парадоксальной, несуразной, конечно, это первое впечатление девицы. Вот несуразность это отмечают все. Звучит даже такое вот, опять-таки, вычитанное в интернете, чья-то цитата, которая так примеряет все как бы в чем-то очень безличном. Возможно, это шутливый образ. Ну хорошо, если вы видите в этом шутливость, скажите, в чем она, потому что всякая шутка имеет свой предмет, она чего-то отправляется. Это не называется. Шутливое все. Я скажу, что это очень точное попадание в цель, но только что абсолютно неразъясненное и не отрефлектированное. Вот. Но если бы автор этого определения настаивал бы на этом, наверное, он пришел бы к интересным выводам. Попробуем, значит, как бы к ним прийти. Значит, пока мы имеем дело с бесконечным количеством догадок. Я их так вскользь перечислю, наиболее, так сказать, как бы эффектные для этих пустопорожных фактологических изысканий по поводу образа, который прежде всего должен быть пережит. Во всяком случае, такова парадигма современного эстетического восприятия. Если вы не переживаете образ как художественное произведение, а лишь вычитываете в нем сюжет и там, так сказать, какие-то драматургические там, связи, которые можно и в любом сценарии, то есть построите свой нарративный сценарий происходящего, это еще не восприятие художественного образа, но с точки зрения современной. Зритель должен прежде всего как нечто первичная встреча с содержанием художественным, он должен его переживать именно как эстетическую значимость. Я не скажу, как эстетическую ценность, понимаете, потому что в некоторых случаях мы сталкиваемся с современными произведениями, которые явно направлены на, да и, пожалуйста, и рембрандтовский там Ганимед, которые явно эпатируют зрителя и адресованы к этому эпатажу. Я думаю, что тот же Рубенс, увидев, знаете, этого Ганимеда, наверное, бы или там расхохотался бы страшно, понимаете, или так сурово какой-нибудь Пуссент, наверное, поморщился бы, понимаете, таким судейским. Такое не пишется, такое недостойно кисти художника. Вот. Для средиземноморского мира это нонсенс. Ремонс спокойно, значит, утверждает эту возможность. Потому что обыденность, опять-таки, так сказать, сниженность для Голландии – это парадигма, достигающая вот самых верхних таких догматических высот в исповедании протестантской реформации. Да. И вот, обращаясь к вечным образом, имея в виду все сказанное, как раз мысль задуматься об этой девице мне пришла во время работы над писанием статьи, она так осталась незаконченной, о таком вечном художественном образе, как шествие. Во-первых, для меня было совершенно удивительным, что, начиная это задумываться над этим образом, я вдруг выяснил, что шествие – это не обязательная цепочка персонажей, друг за другом шествующим, обязательно, впрочем, с предводителем или с какой-то целью, выходящей за пределы этого шествия, а очень разнообразное по своему реальному там, драматургическому воплощению и очень разнообразное шествие. И так, я вам напомню, это все на поверхности лежит, но просто не сразу приходит в голову. Это и триумфальное, и воинское шествие, это и, там, не знаю, там, свадебное, любое праздничное шествие, это и похоронное шествие, и это еще какие-то шествия, о которых я забыл. Там их набираются... А? Да, так сказать, конечно, обряд как шествие, да, у которого есть свое своеобразие, свое устойчивое драматургическое решение, которое воплощается в устойчивой композиции, там, скажем, перемена персонажей, вот, скажем, здесь количество персонажей меняется, и это меняет какой-то существенный смысловой акцент произведения, потому что единственный предводитель становится сакральной фигурой, в нем нечто воплощается как в едином нечто всеобщее. Когда это всеобщее раздваивается на наших глазах, да еще раздваивается в какой-то абсолютно приватной беседе, судя по жестам, и если посмотреть, там где-то у меня есть более частые, ну, потом мы взглянем на это по другому поводу, лица этих беседующих, да, Господи Боже, никакой патетики там не видно, никакого, ничего того, что мы видим там у Наполеона на Аркольском мосту, там у Гро, понимаете, это абсолютно, даже там войско дано так, лишь подразумевается в этом повороте героя вслед себе, вслед шествующему войску. Оно подразумевается, оно настолько, так сказать, как бы исчерпанное, исчерпывается этим образом со знаменем и шпарой, что его можно и не изображать. Оно вторично. Здесь нечто прямо противоположное. Ничего героического, романтического, концентрирующего в личности универсальные ценности здесь не видно. Есть ли эти универсальные ценности? Да, конечно, есть. Они в обыденности решения этого сюжета, понимаете, в его готовности увидеть в этом затрапезном и очень противоречивом шествии, где кто чем не занят. Кто-то даже увидел, что вот этот какой-то там господин, тоже сейчас мы на нем остановимся, этот господин в испанском шлеме, единственный здесь. Это, кстати говоря, вот спасибо этим самым труженикам музейным, они раскопали, что это так называемый образ, комедийный образ народного театра. Это образ испанца Кока. Он в испанском шлеме. Это, ну, такой как бы Петрушка. Ну, это для русской аудитории, французской не знаю, а по-русски Пиноккио, такой-то, я не знаю, кто там должен быть. Арлекин. Наверное. Французы мне подскажут. Перо. Тот, кто пощечины получает. Вот. Так в этом мире, значит, получает пощечины, конечно, испанец. С ним же война идет уже столетия. Вот. Перерывчик? Все, вот на Коке остановимся. Ну, это не окончательная остановка, потом меня будет остановить трудно, да.
Дорогие друзья, приглашаем вас выпить чаю. Также посетите нашу книжную лавку где вы сможете приобрести диски «Радио Град Петров» с 30% скидкой. Это только сегодня. И я напоминаю, что проект «Щедрая среда» направлен на поддержку «Радио Град Петров». Кружка для пожертвований стоит на своем любимом прежнем месте. Спасибо. Так, чай.
Все, можно? Да. Ну, с вашего позволения, я продолжаю тогда. Вот. Сейчас вот на фоне того, что сказано уже, я хотел бы показать вам вот этот ряд образов, которые в конце концов объяснят нам что-то существенное в этой карнавальной игре Рембрандта. Не в карнавальности его, а в том истоке, к которому восходит эта карнавальность, сакральном истоке. И для этого посмотрим на историческую традицию. Это вот постоянный мой подход, который, как мне кажется, открывает совершенно новые какие-то возможности переживания художественного образа в этой огромной сквозной исторической перспективе. Причем, как я уже неоднократно сталкивался с этим, очень трудные какие-то вот экспликации, да, попытки выговорить содержательно художественные впечатления, они, опираясь на этот исторический ряд, получают какие-то дополнительные возможности, какие-то новые оттенки. Мы начинаем видеть нечто с новой стороны, я бы сказал. И мне кажется, это сейчас очень соответствует, ну и, скажем, масштабом нашего ощущения любого частного явления в истории. Мы историю знаем с какой-то новой детальностью, убедительностью и так далее. Да и не только, да, и археология, и фольклористика, и многие области гуманитарного знания предоставляют нам прошлое в каком-то новом и приближенном к нам свете. Что-то личное начинает, скажем, высвечиваться, когда мы читаем там античных авторов, что, наверное, не так ярко воспринималось там в XVII веке. Все-таки это личностная культура, рожденная христианством. Вот, это значимость, абсолютная значимость человеческой личности, которая вот так ярко утвердилась романтизмом в том числе. Вот. Оно составляет наше... Мы переживаем, конечно, еще эпоху романтизма, хотя, по-видимому, она и заканчивается, судя по постмодернистским таким вещам. Ну, посмотрим на традицию. Мы говорим о этом ритуальном шествии. Вообще все эти вечные образы, о которых идет речь, на фоне которых мы рассматриваем отдельное произведение, они восходят к этой вечной устойчивым формулам. Тут можно вспомнить и об архетипах Юнга, и всей этой традиции глубинной философии, которая возвращает нас в какую-то иррациональную глубину наших представлений о мире. Вот, может быть, наиболее, попрошу вас открыть эту карту, легче и ярче всего вот эту традиционные стороны этого образа вооруженного шествия можно почувствовать знакомой всем, особенно французам, конечно, картине Делакруа «Свобода на баррикадах». Вот. Это Марианна в фафригийском колпачке впереди вооруженной толпы. Мертвые, сраженные герои под ногами, трехцветное знамя – все это делает ее таким национальным символом. И, что очень немаловажно, ее значение идеального образа сразу форсируется, сразу этой обнаженной грудью. Мы, собственно говоря, возвращаемся к этому идеальному античному обнажению. Античное обнажение далеко не раскрытое, не осмысленное, как мне представляется, и очень интересная тема, потому что на эту тему, на которую хотелось бы увидеть объяснение, почему же все-таки, так сказать, как бы античности, которая знакома и стрит-обнажение, и там какие-то все нюансы этого, почему этот образ становится хрестоматийным, парадигмальным для античной культуры. Вот здесь к этому идеалу, идеальному образу возвращается вот эта обнаженная грудь этой Марианны. Вот. Что перед нами? Опять шествие вооруженных мужчин. Здесь нет больше другой гендерной оппозиции. И очень важное для этого образа, вот именно это гендерное противопоставление. Это женщина впереди мужчин. Для нас, воспитанных на романтической психологической культуре, сразу отсылка к этому особому героическому переживанию призыва к мужскому сообществу, самопожертвования, борьбы, отстаивания каких-то общих ценностей, звучащие от лица женщины. Это еще, скажем, в северной культуре там, викингов и так далее, это участие женщин в сражении, которое, в частности, по-моему, Тацит комментирует таким образом, что рядом с женщиной мужчина, конечно, так сказать, ощущает и стремится выглядеть себя еще более героической личностью. Это как бы женщина взывает к самоотверженности мужчины. Это очень такой гендерный, высокий, идеальный диалог. Понимаете? Именно женщина призвана вести мужчин. Мужчина рядом с этим – один из назначенных чиновников. Ну, так, так сказать, как бы сравнительно с этим. Женщина, женский образ в этом соотношении с мужским началом, оно сакрализуется, приобретает вот этот оттенок сияния. Того самого сияния, которое мы видим на этой карлице в картине Рембрандта. Она тоже сакрализована этим золотом и светом. И здесь, обратите внимание, свет сосредоточен и окружает в этом облаке, и сосредоточен на Мариане. Вот. Ну, отдельно выхватывается, как и у Рембрандта, это давняя традиция. Что перед нами? Ну, для меня, то есть, когда я просматриваю этот ряд, конечно, прежде всего вспоминается Ника, или Нике, как звучит по-другому. Вот, в античной культуре, богиня Победы. Вот. Опять-таки, женский образ обязательно в порыве, да, в каком-то духовном взлете, причастная вот этими крыльями, этим образом. Дважды повторяется этот образ снисхождения на землю божественного персонажа. Это один из примеров, там, сейчас забыл, скульптора IV века, снисхождение на колонне помещенной, и это опять-таки на корме корабля, вот, где тоже с высоты, ну, в Лувре вы помните этот образ, понимаете, очень странно, натуралистически, чуть ли не с не гвоздями, там, скрепляющими доски, вырезанными, вот это странное сочетание такого, ну, я бы сказал, наивного натурализма, да, буквальности и совершенно, конечно, роскошно идеального персонажа, который мы видим здесь. Вот, вот это. Образов, в которых Ника предводительствовала бы сражением мужчин, я тут выбросил этот образ, вот где там герой с амазонками борется. В общем, я не вспоминаю в античности, ну, и думаю, что не найти его. Потому что в самом сражении противоположные как бы силы его равно выступают в равном... Здесь нет в античном сражении побежденных и победителей. Это очень хорошо видно на метопах Парфенона, где такой ликующий, пляшущий кентавр танцует над телом поверженного юноши. Ох, этот образ бы показать сейчас было бы уместно. Но попробуйте его запомнить. И это смерть героя, идеальная там юноша, еще преломленная, он лежит то ли на щите, на чем-то тело преломлено как бы на середине. Это такая победившая смерть. Понимаете, вот как бы это какое-то, я бы сказал, вот как то, что православие иногда называется светом Христовым в языцах просиявших. Изображение в православном храме Вергилия, понятно, в связи с его стихами о рождении младенца и новой эпохи, и Гомера, Омера. Вот. Это два символа античной культуры, которые оказываются вот до до христианства назли, они прикосновенны к свету Христову. И это, конечно, тоже очень яркое свидетельство каких-то глубоких связей античности, ну, того, что составляет, опять-таки, такую двойную парадигму всей европейской культуры, Афины и Иерусалим. Вот, два начала. Ну вот, ну посмотрим дальше. Куда посмотрим? На большую традицию последующих образов. Ну вот барокко. Значит, вот это триумфальные образы славы и победы, которые на бесконечном количестве гравюр значит, замыкают эту вот торжественную ситуацию, как бы благословление небес. И озвучивание, очень часто озвучивание плодов победы, ну, когда они появляются там с чашей в руке, плодами, которые они несут, как бы плоды мира. Опять-таки, это обнаженная грудь, это вот развивающиеся античные складки, крылатая фигура и лавровый венок. Это уже такое античное привнесение. Его как слишком античное и слишком такой античный, близкий к античности образ уже Долухрау употребить не может. Его образ должен быть обязательно как-то укоренен в повседневности, ну, городской парижской жизни. Ну, это вписан в историю, и это тоже как бы черта романтизма. Очень конкретный взгляд. Если вспомним там главнейшие, важнейшие романтические произведения, ну, хотя бы там «Герои нашего времени» там в какой-то степени, там, или там какие-то романтические стороны Евгения Онегина, мы увидим, насколько важно сопоставить, дать эту трансцендентную идеальную перспективу на фоне очень острой и чутко выявленной конкретности обыденной, повседневной. Вот. Это дает какую-то для человека нового времени ощущение достоверности, понимаете, снижение этой идеальности, который впервые призвал протестантское искусство. Ну, еще можно, наверное, что-то показать. Ну, вот рядом с домиком Петра I, вот это вот по поводу, по-моему, нештатского мира, там вот богиня. Опять-таки, это скорее это образ двоицы, вот какая-то небесная богиня, которая там... Это уже начинаются аллегорические такие дефиниции единого образа вдохновительницы войска. Вот, ну, это любовь барокко к атрибутике такой... как она, значит, этой, ну, ко всякого рода атрибутики. Вот. Но, опять-таки, смысловое значение этого образа близко к этой, опять-таки, символу победы, вдохновительницы войска, увенчивания воинской победы и так далее. Посмотрим еще дальше. Я просто показываю исторический ряд. Наконец мы попадаем, значит, в 20 век. Здесь перед нами очень ясно соотносимые с этим рядом, да, ну, вспомним хотя бы этот Делакруа, да, образ вот этой порывающейся вперед и обращающейся к войску, вот, в котором очень трудно в этом войске представить каких-то обыденных персонажей, там, пастухов с овцами, или же женщин. Это было бы какое-то что-то очень такое, специфический акцент такого образа. Конечно, это мужское войско. Оно подразумевается как бы само собой. Я обращаюсь просто к такой непосредственной интуиции. И этот образ богини Победы, Родины-Матери. Ну, эта Родина уже прозвучала у Делакруа, конечно, Марианны. Вот. А это громадные статуи там, советского времени, которые так... по своему такому масштабу напоминают и искусство Третьего Рейха, ну, все тоталитарные системы как бы утверждают себя в таких подавляющих образах. Все это возвращение, как и сталинской там, классической архитектуры, которая возвращается к Риму, вот, это все, конечно, доминирующие над личностью человека такие трансцендентные сверхчеловеческие образы. Эта статуя, если вы там, представляете ее в натуре, думаю, что во Франции это было бы совершенно излишне и непонятно. Она там с хорошей, там, по крайней мере, четырехэтажный дом. Это сооружение. Это, ну, вот, посмотрим еще. Меч в руках. Вот известный очень, так сказать, на русской почве такой один из первых плакатов, посвященных... Потом он бесконечно варьировался и тиражировался. «Родина, мать зовет». Вот. Та же самая. Вот оно там, мужское войско за это. Вот ее обозначение ее первенства, ее обращение. Здесь воинская присяга в руках. Все. И черты, так сказать, национальные, такой простонародные черты, в том же ключе, в котором решена Марианна у Делкура. То есть узнаваемый национальный образ. Вот те новые акценты, которые вносит романтическая культура, которые культивируют, которые ставят на пьедестал, конечно, личность. Чего мы не имеем в Нике, в которой чисто идеальный трансцендентный порыв запечатлен, и это отличие эпох, да, или барочные образы, в которых тоже эта безличность, идеальная безличность предполагается как бы парадигмой культуры. Вот, посмотрим, давайте заглянем вглубь веков и посмотрим на этот первый памятник древнеегипетской культуры. Это так называемая плита фараона Нормера. Это в честь победы Северного Египта над Южным, объединение Египта в единое государство. Такое очень важное событие. Это ритуальная плита, это выемка, видимо, как это непонятно мифологическое происхождение этих животных, вот, которых держат на... Что это такое? Интересно было бы, так сказать, как... Ну, мифология трудится и разгадает. Вот. И перед нами... Победное, триумфальное, соотнесем это с ночным надзором, шествие египетского войска. Перед нами масштабно увеличенное, это обычная как бы семантика египетского изображения, масштабное первенство главной и сакральной фигуры. И дальше с такой вот хорошей, значит, чиновничьей последовательностью по значимости, вот первым по росту за фараоном идет сандалиносец, и дальнейшие, значит, как бы какие-то рядовые представители, которые несут триумфальные знаки. Тут я жалею, что сегодня забыл поместить рядом с этим образ, ну, фотографии парада победы над фашистской Германией, где солдаты бросаются к подножью, значит, мавзолея, известная фотография, там, знамена, штандарты побежденной армии. Это очень важная, так сказать, тема, как бы, которая в римском триумфе очень видна, тоже забыл, как бы, сюда его включить, на арке Тита это очень хорошо видно. Ну, это традиция, в которой, значит, захваченных царей, полководцев, враждебной армии проводят в триумфальном шествии с коваными, а потом тюрьма и казнь. То, чего боялась Клеопатра и предпочла свою змею. Вот. И чего очень хотели римляне, потому что это хорошее, достойное, законное дополнение триумфального ритуала. Вот. Интересно, что где-то я вычитал и больше не встречал, спросить не удается, вот, что и в Египте основной интерес к этим захваченным пленным был именно в их предоставлении для триумфа. Они доставлялись в столицу и там казнились в обрезе ритуала. Вот. Возможно, поэтому вот перед нами, хотя там расшифровывается это как какие-то племена тут захвачены, это тела казненных или там погибших, ну, скорее всего, в данном контексте казненных. Значит, воинов неприятельских, их простертые тела, понятно, они говорят о смерти, но рядом с их телами лежат их головы отрубленные. Вот. Ну и внизу сцена, так сказать, метафорическая такая, вот, где, значит, фараон изображается в виде быка, а образ этот доживает до уже до нового христианского времени, Буйтур Всеволод, понимаете, как бы все эти метафоры, которые сопоставляют полководца с грозным животным, именно быком. Вот. Здесь это к нашей теме не имеет отношения. Но что имеет прямое отношение? Это две, причем отмечаю, что само фасовое расположение этих голов говорит о более древней традиции, чем, и более древней стилистике, чем все здесь исполнено. То есть это еще куда-то вглубь столетий уходящий образ. Это богиня Хатор. Что такое Хатор, так сказать, мне в данном случае не очень и важно. Я скажу только одно. Богиня, женский образ. Понимаете, там хороший подкованный египтолог найдет мне 1000 возражений, чтобы приплюсовать этот образ к моему ряду. Но меня очень все-таки занимает и как-то завораживает пол этого. Это не Осирис, не Гор, не, так сказать, не Анубис, понимаете, а именно богиня. То есть вот в такую глубину мы забрались до античности, да, и находим там большие аналогии. Эти штандарты и выделенная фигура предводителя, и казненные в триумф и пленники. А теперь сделаем резкий прыжок и посмотрим, а нельзя ли, а мне сразу десятки людей скажут, ну уж точно, в современности такой вот ближайший, правда, в ритуальном празднике, там, на Красной площади, в любом триумфе ритуальном мы найдем эти аналогии. Но чтобы в искусство этим воспользовалось, очень трудно представить. Давайте посмотрим на Пикассо. Вот, на Пикассо, где мы Пикассо, где мы Пикассо? Сейчас. А где Пикассо у нас? Да, сейчас. Это Герника. А, выпало позор на мою голову. Это, так сказать, это, да. Значит, я хотел, но как-то он потерялся по ходу дела. Герника, вспомним эту схватку какого-то чудовища, которое, поверженный герой с обломком меча, все это, конечно, очень деформировано, экспрессивно, так сказать, как бы преломлено, вот. И как бы торжество вот этой тьмы надвигающейся. И в центре этого фрагмент женского, большой, увеличенный фрагмент идеального женского лица, который восходит ко всем этим античным именно сценам, с рукой протянутой, держащей лампу навстречу этому. Вот. Это тот же самый порыв идеального начала, который руководит, единственный, противостоит и предводительствует всему, что может здесь вот быть поверженным к ногам к некой враждебной силой. Собственно говоря, мы имеем преломленный модернизм, тот же самый образ. К сожалению, тут мне не привести некоторых образов Гутуза. Там у него есть очень яркие образы, например, как ни странно, поющий интернационал. Это образ, который можно встретить в очень многих изображениях такого политического шествия, демонстрации, вызова, где девушка обращается с тем же жестом обращения к следующей за ней толпой, там граждан, она не обозначена, и, значит, она так и называется «Поющая интернационал». Несколько раз этот образ повторяется у Гутуза. Смотрим дальше, опять-таки, в 20 век. И тут очень художница немецкая Кета Кольвиц, которая создает несколько произведений, связанных с этой вот политической демонстрацией, шествием. Вот. Может быть, особенно интересен в этом ряду вот этот образ. Покажите его, пожалуйста. Нет, вот который был выделен. Это шествие ткачей. Ткачей, которые восстали, вот там сзади какая-то пылающая фабрика, видимо, их. Вот, они идут, такие до гротеска доведенные такие вот яростные образы. Вот. И что вверху? Понимаете, самое поразительное – это очень натуралистически, очень несоответственно всякой идеализации, понимаете, какая-то распростертая и очень неуместная, какая-то тяжелая для этой роли трансцендентного, понимаете, дама с факелом, вот, которая там, по-моему, подожгла все это дело, вот, на фоне знамени, понимаете, и опять-таки, так сказать, это опять-таки трансцендентное покровительство этого мужского, значит, как бы, такого несколько хтонического воинства. Вообще представление о войне у Кольвиц, которая там войну пережила, очень определенные хтонические черты там присутствуют. И давайте посмотрим еще на один ее образ, очень характерный. Это вот тоже восстание. И тоже, вот, которое с высоты, понимаете, с какой-то вот неизбежностью рока, как лавина движется с этими искаженными, с побелевшими глазами, полными ненависти, значит, лицами работников, крестьян, вероятно, которые вот идут навстречу своим врагам. Вот здесь образ врага, конечно, ясно прочитывается. Вот, это, ну и победное шествие в неукротимости его, в этой лавине его движения. Но поразительен этот образ, женский образ. Это старуха, которая делает, она опять-таки вдохновляют это шествие. Но как вдохновляют? Это какое-то невозможно избавиться от чувства какого-то хтонизма этого образа, опять-таки. Это какой-то темный, страшный образ. Это ведьма, это что-то, кричащее проклятие там войску. Это что-то, несущее в себе, конечно, не свет, а вот ту необходимую тьму ярости, которые сопровождают вот этот зверский порыв. Потому что толпа, конечно, отнюдь не героическая, понимаете. Это именно какое-то возмездие, понимаете, в котором нечего искать ничего от Марианны. Там благое возмездие, там торжество правды, света, понимаете, и так далее. Вот. Здесь мы сталкиваемся, кстати, вот так воочию, с тем, что обычно так не очень плохо понимается в символе, в природе символа. Символ всегда амбивалентен. То есть любое символическое значение, оно имеет как положительное, так и отрицательное свое проявление. Может быть, ярче всего это, проще всего показать на примере коня, солярного символа из древли, который сопровождает там вот эти все героев-всадников, так сказать, и повышает их вот эту вот причастность к чему-то высшему. Ну, вспомните, все европейские города, у всех там на центральных площадях наличествует этот всадник, солярный всадник, пронизанный вот этой солнечной энергией. Ну, в Петербурге тоже. Французского производства Фальконе, который умудрился создать совершенно национальный русский памятник, в котором очень явно прочувствуется, прочитан Георгий Победоносец. Но это отмечается. Вот. Ну, это надо специально показывать. Но это поразительная чуткость, конечно, и абсолютно гениальное сотрудничество двух национальных культур. Вот. И способности, опять-таки, к такой, ну, то, что Достоевский там хрестоматийно называет всемирной отзывчивостью русской культуры, которая свободно, очень активно и плодотворно включает в себя европейские влияния. В данном случае французские, но не только в этом случае. Вот, вот это вот пример такой ника, которая становится в контексте эдической этой мрачной культуры, валькирии, понимаете, руководящей войской, там пьющей кровь мертвецов, вот этим страшным началом воинского шествия. И теперь посмотрим на еще одну интерпретацию, условно говоря, образа Ники, в очень, так сказать, как бы незаметные и очаровательные совершенно романтическом образе Гоя. Вернемся к Копчу. Просто к тому, как разнообразно это. Это вот серия, военная серия Гоя, Афортов. Бессмертная, конечно. И перед нами что? Сраженное войско вот этих мужчин, да? Эти трупы, как бы, героев, так сказать, присутствуют. До этого это были только жертвы в триумфальном шествии. Здесь это вот героическая смерть, восходящая, опять-таки, к античным началам образа. И женщина, которая берет на себя их функцию. Понимаете? Причем женщина хрупкий, удивительный совершенно образ с этим факелом, который она поджигает и касается запальником, так сказать, пушки. Это что-то удивительное, понимаете? Такая вот, ну, как бы такая Татьяна Ларина, какая-нибудь тургеневская девушка, которая оставила всю эту тургеневскую свою, понимаете, нежность где-то за пределами своего гражданского долга и сердечного порыва и выступает навстречу неприятелю. Вот образ по-настоящему национально-героический. Тонкость его, я бы сказал, это один из тончайших романтических образов. Прошу прощения у французской аудитории, все-таки образ Делакруа слишком такой назывной, театральный сравнительно с этим. Здесь столько прочувствовано что-то интимно личного, что дает этому образу какое-то, ну, надо сказать, и уникальное звучание. Ничего подобного ни у Кельвиц, ни у этого. Так что здесь Испания переиграла всех на этом пути романтическом. Вот. Ну и там, надо сказать, вот этот вот парадигма такого личного подвига для испанской культуры обладает какой-то таким особенным звучанием. Вот. Ну, скажем, тот же Пикассо все-таки скорее идет по пути Делакруа. Вот. Ну, это нюансы, которые, если кто с моих слов может как бы посочувствовать им, то я рад. Вот. Посмотрим дальше. Да, ну вот, значит, мы сейчас проследили этот ряд от модернизма до истоков европейской культуры. Вот. В первобытности их уже не найти. Там магическая культура, которая имеет отношение к Египту, но не только. Вот. А дальше вопрос. А уж так ли как бы законно перенесение этого образа вот к этой нелепой фигуре, правда, так сакрализованной Рембрандтом, пластически сакрализованным всем этим золотом, вспышкой света, ее активным движением, которое мы находим у всех этих покровительниц шествия в мужском, перед мужским образом. Ну, не хочется ли еще чего-то, какого-то удостоверения? И тут начинаются чудеса, так сказать, как бы, условно говоря, такого изыскания исторически-археологического. Я листаю довольно уже, так сказать, без большого желания, ну, надежды найти какое-то здесь дополнительное звено в этой системе доказательств, интернет. И нападаю на что? Покажите, пожалуйста, Нику с петухом. И храма Асклепия в Эпидавре, 4 век до новой эры. Античность. Вот она. Ника с петухом. Петух, кроме того, жертвенная птица Ареса, богини бога войны и, это самое, и супруга Ники. Вот. Покажите ее во всех ракурсах. Заслуга отца Александра. У меня был ужасный ее снимок, и я считал, что больше не найду. Отец Александр нашел. Ну, что значит, понимаете, вот такое соучастие. Вот. Вот она. Тут интернет мне сказал: здравствуйте, Михаил Константинович, вы на правильном пути. Вы не только на правильном пути, а доказывать дальше уже больше нечего. Это нужно какого-то уже совершенно закоренелого, значит, какого-то вот человека, который еще, понимаете, не хватает доказательств. Я выстроил этот ряд, это моя заслуга, а Ника сама пришла ко мне, понимаете, с петухом. И показала, что должно быть у Ники. Только у Ники это базарная курица. Вот. Петух или нет, античность, мифологи упоминают петуха. Вот. Но, значит, петух или курица по-разному можно понимать эти лапы у этого. А если это, кстати говоря, я подумал, что если все-таки курица, то это некоторое дополнительное снижение этого образа. Не только эти какие-то грязные, страшные лапы там вниз головой повешенные базарные курицы, но и еще в этом ряду все-таки петух как-то мифологизирован гораздо больше, чем курица, понимаете? Вот так вот это непосредственно ощущается, понимаете? Курица – это что-то съедобное, а петух еще и символическое, понимаете? Он там поет. При отречении Петра он возвещает утро, и вообще во многих случаях он является каким-то обозначением какого-то временного и духовного рубежа. Вот. А военная ситуация – это как раз рубеж. Ну вот на этом месте, понимаете, я чувствую себя как бы свое дело законченным, и могу возвратиться к некоторым таким уже добавочным впечатлениям. Вот вторую картинку покажите, пожалуйста. Это в Амстердамском музее специально для этого шедевра, так сказать, как бы, выстроен зал, то есть перестроен музей. Это отмечалось как важное событие, потому что национальный символ. И вот количество там, конечно, не, очень неполное музейных сотрудников, которые при помощи специальной аппаратуры в идеальных условиях, понимаете, обеззараженного и там проветриваемого помещения, исследуют какими-то там способами, понимаете, фотографируют эту картину. Вот. Работа идет, в том числе и как главная задача выясняется, аж почему же Рембрандт изобразил с курицей. Выясняется 200 лет. Вот. Посмотрим. Значит, как бы, да. Вообще, Морис Музейм, я думаю, обязан мне назначить пенсию, чтобы я дальше с этими разоблачениями не выступал, понимаете, и не подрывал, понимаете, престиж и, так сказать, как бы рыночные успехи там, кассы музейной. Хорошо. Нам предстоит сделать еще один шаг, который может быть неожиданным для всего этого выстроенного ряда. А что же с иконой, с христианским искусством в этом отношении? Есть ли там шествие? Да есть оно. А есть ли там не свое, своя историческая транскрипция образа предводительницы шествия? Предводительницы не будет. гендер не акцентируется в данном случае, потому что он здесь в особом контексте акцентируется в этой традиции. Но давайте посмотрим вот на этот образ. Это в храме Софии Киевской образ Богоматери, которая названа там «Нерушимая стена». В молитвенном обращении Оранты, огромная фигура мозаичной Богоматери, конечно, византийского происхождения, вот, которая, ну, в частности, большего не могу сделать, отошлю к статье Аверинцева, который еще в советское время посвящен образу Богоматери в христианской традиции, на примере вот как раз этого образа. Он служил каким-то прикрытием этой запретной темы. Он припечатан в собрании сочинений. Это один из важнейших таких богословских текстов. Здесь Богоматерь и ее там, сказать, как бы мифологические истоки Аверинцев прослеживает до образа Афины, тоже, так сказать, как бы вооруженной покровительницы города. Вот. Ниника там упоминается. Вот. Но это очень важный и в этот же ряд хотя бы косвенно попадающий образ. Хотя и не с такой близостью. Ничего такого акцентированного, триумфального здесь нет. Здесь просто защитница города, стена, нерушимая стена. Очень точная ее каноническая формулировка ее духовного содержания. Посмотрим на другие образы, которые нам повествуют об этой традиции. Это вот, пожалуйста, один из воинских образов, значит, Георгий Победоносец, вот, или Дмитрий Солунский, Дмитрий Солунский, да, вот, заговорился. И что перед ним? Ангел с короной, с тем самым, так сказать, короной, которая будет надета на его, увенчивает его. Ну, мы знаем этот образ коронации мучеников, а воины и мученики – это какой-то очень ряд, близкий иконографический ряд. Вот это вот. То же самое мы видим ангелов, которые слетаются к изображению распятия, там, у Дионисия. И этот ангельский образ, как ни странно, имеет некую соотносимость с женским образом. Ангелы бесполые. Они этим противостоят вообще гендерному началу в иконе. И в иконе, кстати говоря, это, не считая, может быть, очень яркого в этом отношении образа Богоматери, хотя и там появляется такое прямостояние ее, соотношение ее лика и носа, там Аверинцев это говорит, там, с пальмой мирового древа, вот эти классические там атрибуты идеальные. Вот. Все это дает возможность и вот в этой ипостаси, условно говоря, изъятой из гендерного противостояния ангельского образа, увидеть то самое, такая вот христианскую редакцию этого, значит, высшего небесного покровительства, которое распространяется на воинство. Ну, эти же ангелы в присутствии там изображения воинства часто встречаются и так далее. Вот этот, я предлагаю этот ряд увидеть в этом. Да, предложение мое имеет еще то основание, что практически все образы, которые важнейшие, там, конный образ, там, образ шествия, так или иначе, вот, имеют свое преломление и в христианской традиции. Это непрерывная цепь символических значений, которые от эпохи к эпохе получают свою важный исторический акцент, такую доминирующую, доминанту религиозного ощущения, мироощущения. Вот. В данном случае это, конечно, некое благословление, ну, христианского подвига, в котором видится служение, воинское служение христианских воинов-мучеников. Вот. Мученики они в основном, и, по-моему, исключительно. Вот. Да. Ну, а дальше посмотрим, сейчас в другой регистр впечатлений перейдем, снова вернемся к ночному дозору. И я более крупным планом покажу вам эту серию лиц, которые так восхищают, как шедевр Рембрандта. В чем видится Рембрандт, конечно? Ну, своей, так сказать, мощи, чаще всего портретного образа, человеческого образа. Ну, в данном случае, конечно, мощно оркестрованной этой многолюдной композицией, которая как-то сразу выразительно читается, и особенно выразительно читается, когда мы понимаем, какое значение занимает эта сверкающая девушка в этом во всем. Она и оппозиция, и насмешка над всем этим, понимаете? Потому что и это, и реализация этого идеального образа шествия, и его обытовление, понимаете, очень характерное для Голландии. Роман не хочет впадать в эту риторику, понимаете, классическую. Он не хочет Марианны, понимаете? Вот. Он делает ее даже не гражданкой, понимаете, а какой-то, ну, карикатурной репликой на эту, значит, как бы риторику южную, классическую. Да, и посмотрим на их лица. Можно здесь увидеть вот того Рембрандта, которого мы видим в «Блудном сыне», с каким-то глубинным, понимаете, бесконечным проникновением в человеческую психологию, которая сопоставима, я настаивал бы на этом, это было бы вряд ли понятно там, таким классикам иконы, как Успенский, там, вот, тем более там, как Рук в его писаниях, вот, которые, так сказать, так очень регористичны были в отношении сопоставления, ну, Трубецкой, где там барочные образы Рубенса являются какими-то абсолютными там, изъятыми из всего духовного проявлениями там, живописи и в сопоставлении с иконой. Думаю, это на самом деле не так. Вот. Конечно, все это можно отметить, там, чувственность этих образов, вот, несопоставимость по этой линии, вот, идеальность там, христианского образа, но и идеальность, которая решительным образом отличается от античной идеальности, в которой нет этой персональности, этой глубокой, которой не может быть такого личного трагизма, понимаете, который уже в позднем Риме, в римском портрете обозначен. Образами. Это если будете в Эрмитаже, обратите внимание, там одна из очень редких, гениальных, значит, как бы в этом поздних второго века новой эры голов римского, их очень немного сохранилось такой высоты, такая, если хотите, там Мона Лиза, да, римского времени, римского портрета. Это, господи, там такая головка, а? Еще раз. А портрет, портрет Сириянки, так это обычно называется. Сейчас, может быть, переименовали, да, Сириянки. Вот. И это лицо очень этнически узнаваемое, с такими немножко бараньими глазами восточными, вот, с плоским носом, то есть как бы не идеализированное. Ну, видимо, какой-то очень знатной дамы, судя по прическе, там, а, возможно, считают фрагмент статуи, сохранившейся. Вот. Дает нам представление о той высоте личного переживания образа, которые, в общем, античному искусству недоступны. Вы всегда видите Афину, Афродиту, Зевса в этой безличной идеальности, высоте, которая, в принципе, не готова, не способна и не собирается откликнуться, быть ни отцом, ни матерью, ни, если матерью, то только как Артемида, так сказать, такой производительницы, значит, как бы женского рода, всего живого. Вот. Она не может быть близкой человеку. Она не может... Тут понимаешь, что христианство, чем оно было беременно в античности поздней, и что предшествовало античному образу. Когда однажды одна там преподавательница, говоря о энкаустике, этой фаюмском портрете, уверяла аудиторию, что вот можете мне поверить, я чувствую это вот так, вот, что в фаюнском портрете нет ничего личного, ничего. Это вот те же самые безличные античные образы. Ну, так чувствует человек. А как расхожая, так сказать, присказка к этому, ну, каждый видит по-своему, каждый чувствует по-своему. Я хочу показать, что это не так, что есть возможности доказательного утверждения некого духовного, каких-то духовных приоритетов. Вот. Для меня это важно. Ну вот в данном случае сравните это с глубочайшим. Переведем просто на ближайший портрет высокого Рембрандта, ну вот это, вот с этой психологией, которая выходит за пределы индивидуально-человеческого. Это что-то универсальное, понимаете, вообще о человечестве сказано, в частности, о трагичности человеческого существования. Это плоть, которая обречена разрушению материальному и которая остается в этом разрушении светоносной. Как вот эти венозные старческие руки, что у блудного сына, у отца, и пятки этого, которые становятся средоточием образа. Вот та униженная и светоносная плоть. Понимаете, это вот та антиномия христианского образа вочеловечивания Христа, богочеловечества. Вот она непосредственно выражена в живописи. Вот. Поэтому я со всей осторожностью, надеюсь, здесь нет таких вот злоказенных патриотов Голландии, я позволю себе, ну, как человек иной конфессии, некоторую вольность, шалость такую. Я скажу, что все-таки Голландия обладает, конечно, национальным шедевром, но это не шедевр Рембрандта. Вот. Это типично карнавальный, значит, травестийный образ, очень характерный для вот этого идейного противостояния протестантизма античной традиции. Это очень важный в утверждении ценностей протестантизма, вот этой секулярных ценностей его, ценностей обыденной жизни, образ, который воспевает эту жизнь, но воспевает ее как раз в ироническом ключе на фоне образа идеального. Это опять-таки еще раз подтверждение того удивительной, конечно, проникновенной рефлексии личной, которые заявляют, именно с протестантизмом заявляется, и которые еще нет в этой самой пресловутой Моне Лизе. Потому что слабая улыбка, человеческое явление ее, вдруг породила, ну, то ли воображение, то ли в этом самом, при огромном желании увидеть это, какую-то целую традицию, как бы, в которой видят предшествие психологического портрета. Возможно, так и есть. Леонардо и стоял на грани этого, судя по его рисункам, где он очень много уделял там контрастам психологическим. Ну и в этих контрастах, если вы помните наброски к битве при Ангиаре, тут надо помнить хорошо его рисунки, вы увидите там, где он сопоставляет зверское выражение человека с зверским выражением лошади. Понимаете? Но даже само это сопоставление говорит о том, что его интересует скорее универсальное в человеческой ярости, чем индивидуальное в ней, понимаете? Он все-таки остается при этой классической парадигме. Как бы тонок не был этот образ, как бы они не были, так сказать, на грани сакрального и человеческого, понимаете, там в двух случаях, там такая Джиневра его там с этим горностаем и Мона Лиза. Но это задача следующего моего исследования. Если у нас есть еще одна секунда, я вам покажу еще два слайда. Вот. О изначальной глубине этой рефлексии говорит замечательный сохранившийся иронический образ Питера Брикеля, художник и ценитель. Посмотрите, какая дефиниция здесь, какая тонкая и, ну, в общем, такая даже очень несколько лобовая, конечно, насмешка, но обладающая со всей силой какой-то юмористической, понятной сегодняшнему дню. Это такой гигант, титанический еще даже до некоторой степени. Вот. Если не считать его кисти, которая тоже какая-то малярная какая-то. Вот. Да и сам его облик, такого, я бы сказал, такой танк гениальности, который идет навстречу своему призванию. Такой суровый труженик, понимаете, идеального. Вот. И сзади это расплывшегося в этой глуповато-наивной улыбки, понимаете, в спадающих на нос очках, понимаете, с которых он заведомо там не все видит, понимаете, в этих прищуре таком, понимаете, как это самое, немножко детском, и руке, которая погружается в кошелек, понимаете. Вот. Ну, какая-то все милая пьеска на тему отношения артиста и ценителя, да? И это то, что, это же, извините меня, это начало какие-то там 30-е, может быть, годы, 20-е, 16 века. Это при жизни Микеланджело. Что-нибудь подобное у Микеланджело мы можем встретить там в Сикстинской капелле, где там какой-то гром стоит, понимаете, олимпийский, далеко не христианский, как отмечают аверинцы. Вот. Потому что там торжествует, конечно, парадигма Бога Отца, у которого нет никакого человеческого воплощения, тем более в этой атлетической фигуре Христа страшного суда, отвергающего, понимаете, грешника. Ого! Всепрощение христианское, вот, как-то не то. Не той парадигмой живет Микеланджело. И в это время вот такая тонкость проникновения в какие-то человеческие отношения, такая тонкость социальной характеристики, и это дар нового секулярного сознания, уже ярко представленного вот вместе с ренессансным титанизмом, представленного у родоначальника всей этой северной традиции Брегеля, который вот реализуется в «Ночном дозоре». Ну, еще последняя, как бы в пандан этой картине. А вот нынешняя ситуация, понимаете, того же самого, значит, как бы сотрудника Рейхсмузеума, который вооруженный новой технологией, по-моему, с тем же выражением лица, изучает, понимаете, шедевры Рембрандта. На этом, с вашего позволения, закончу. Просто больше сказать нечего.
Блестящий такой доклад, за такое, как всегда, тонкое и удивительно проникновенное видение того, о чем он говорит, вот, за огромную перспективу, которая всегда в ваших лекциях разворачивается перед нами. Вот такая широчайшая эрудиция, когда из самых разных эпох, разных культур мы можем что-то брать и из этого строить вот такие концепции, и, собственно, которые цены не сами по себе, а именно позволяют глубже увидеть то, что мы хотим,
мне кажется,
рассмотреть.
Почувствовать Рембрандта можно даже по-другому, понимаете? Вот
да.
Как-то, да.
Да.
Да, спасибо,
спасибо
вам за
большое.
Внимание.
Спасибо за внимание всем.
Спасибо вам.
Завтра когда?
Через три дня, 2-го
воскресенья. Да, у нас еще будет в воскресенье концерт оркестра народных инструментов. Вот наши, да, для наших гостей, в частности, да. Да, 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 да. Вот, но тоже приглашаем всех просто желающих.
Вот.
Спасибо.
Вы знаете, если можно, я. Если можно, на секунду. Я бы никогда этого как-то не звучало так продуктивно, но, может быть, у кого-то есть вопрос.
А, да-да.
Пожалуйста, как бы, я при этом замечал, что самый простой вопрос, самый продуктивный.
Это простой вопрос, потому что вот это лицо женское, это не Саски?
Еще раз.
Это
ой, извините, я плохо слышу.
Саски это или нет?
А, это вопрос ну, вашего выбора. Я тут, у меня был портрет Саски, чем-то он похож. Вообще, надо сказать, что именно в связи с каким-то, ну, таким вот, как бы, нигиляцией вот этого идеального образа, женские портреты протестантского мира очень редко соответствуют вот идеальным образом католической традиции. Потому что в католической традиции всякий женский образ так или иначе сопоставляется с длинным рядом архетипических вот этих сквозных образов. Женщина – это богиня идеальная, женщина – это мать в таком универсальном значении, женщина – ведьма. Вот. То есть во всех ипостасях. Может быть, здесь есть еще какие-то дефиниции еще. У Рембрандта это для меня и его изображение жены, как бы, как я все-таки внутри общеевропейской, более внятной мне католической традиции, идеальной. Потому что православная традиция тоже идеально ориентирована, по-своему, со своими акцентами. Вот. И да, вот эрмитажный образ Флоры. Есть что-то, я бы сказал, такое, как называется, я бы сказал, дебильное в этом. Так резко говоря. Да, даунская, да, я слова не вспомнил, было бы легче. Вот. Работа нравилась. Вот. Да? Еще раз переведите мне, пожалуйста. Я глух.
Это женщина хозяйка.
А, да, да. Да, да. Да, идеальная женщина вам дома не приберет, понимаете, уюта не создаст, а скорее хаос несет. Там же еще эти коннотации от ведьмы, от вампирии. Нет еще? Нет, она вот ждет публикации уже полгода в журнале «Звезды», которая, похоже, закрывается, потому что во всяком случае, Горден опубликовал такое воззвание, подписывайтесь на журнал, иначе денег нет на следующий.
Правительство уже помогло журналу.
А, вот тут же, да, но он хорошо выступил.
Вот.
Ну, видимо, чтобы там никаких загвоздок не было, мой материал сняли, обещали вот в мае выпустить, решили обойтись. Ведь она такая, в каком-то смысле, задорная статья. Я же там вдруг Нидерланды обижу, понимаете? Так, конфликт пограничный, понимаете? Но так и обижу, понимаете? Ничего я не могу сказать. Пусть они там пересматривают свои точки зрения. Или как-то доказывают. А не занимаются пустословием.
Еще вопросов больше нет.
Ну, спасибо большое.
Я хочу сказать, что следующую среду у нас...